13.06, бизнес-ланч, у микрофона Роман Попов, понедельник, 26 января, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня говорим про проверки Роспотребнадзора. У нас в гостях Людмила Нархапчева, начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Я правильно поставил ударение?
Да.
Отлично. Здравствуйте, Людмила Александровна. Собственно, смотрите, вот у меня в теме помечено, да, с 23 января Роспотребнадзор сможет проводить внепланово и без предупреждения проверки кафе, ресторанов, магазинов и других организаций, оказывающих услуги общественного питания и проводящих пищевую продукцию. А перед эфиром вы мне постарались разъяснить, что, в общем, ничего нового с 23 января-то и не произойдет. Роспотребнадзор и раньше мог проводить проверки, поэтому давайте сейчас по порядку. Итак, Роспотребнадзор по отношению к кафе, ресторанам, магазинам и прочим организациям, это надзорный орган.
Да, совершенно так.
Соответственно, Роспотребнадзор со своими спецами может зайти в любую из организаций, соблюдя определенную процедуру, и проверить, насколько качественно они работают.
Ну, для этого, помимо того, что процедура должна быть выполнена, для этого должны быть еще и основания для проведения подобных действий. Просто так специалист Роспотребнадзора не может зайти на объект и начать проводить там проверку. Закон, он устанавливает, имею в виду закон 294, всем известный, закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора. Я его, чтобы для краткости, буду просто называть 294 закон. Закон, он устанавливает исчерпывающий перечень оснований для проведения внеплановых проверок. Помимо внеплановых, существуют еще и плановые проверки. Мы их касаться не будем, поскольку изменения, которые произошли, они никаким образом не затронули плановые проверки. Так вот, существует фактически 5 оснований для проведения внеплановых проверок. Первое. Проверка может быть проведена в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания. Проверка может быть проведена при наличии, при поступлении информации о возникновении следующих фактов. Это угроза причинения вреда, причинение вреда, обращение потребителя, причем непосредственно должен обратиться сам потребитель, права которого нарушены. И не так давно было введено еще дополнительное основание. Эта проверка может быть проведена по требованию органов прокуратуры. Причем это требование, оно не просто так виртуально может быть выдано, а только в связи с рассмотрением прокуратуры соответствующих жалоб. И в связи с приказом руководителя службы, который не также опять непроизвольно издается, а при наличии соответствующего поручения президента либо правительства. Все. Я вам сейчас озвучила исчерпывающий перечень оснований.
Ну, в данном случае вы озвучили их таким очень формальным языком. Если это переводить на конкретные бытовые ситуации, то здесь список будет просто подлиннее. Но условно и абстрактно все выглядит следующим образом. Как раньше условный родитель мог пожаловаться в Роспотребнадзор на пищеблок в школе, а Роспотребнадзор при наличии нескольких таких жалоб мог сорваться во внеплановую проверку, так и сейчас Роспотребнадзор это может сделать?
Ну, безусловно. В данный момент любой родитель, если он видит о том, что на пищеблоке образовательного учреждения допускаются какие-то нарушения санитарного законодательства, он может нам написать жалобу. Эта жалоба будет проанализирована нами, и при наличии конкретных фактов, то есть не просто оценочное мнение родителя, там должна быть информация содержаться о конкретных фактах нарушения санитарного законодательства. Мы готовим распоряжение, мы готовим заявление в прокуратуру, мы согласовываем данную проверку с органами прокуратуры, и мы можем выходить на проверку после согласования прокуратуры без предупреждения. В этой части не изменилось ничего. Точно так же, если к нам обратился потребитель, который полагает, что его права нарушены, и при этом приводит какие-то конкретные факты, не просто собственные суждения, а именно факты, мы также можем издать распоряжение и, не согласовывая проверку с органами прокуратуры, выходить на проверку без предупреждения.
То есть, если, допустим, я прихожу к вам из Чебурешной и приношу чебурек, в котором, ну, я не знаю, там какая-нибудь гадость внутри. Ну, я так сейчас абстрактно говорю. Я думаю, что степень гадости каждый может себе представить, то это будет достаточным фактом для того, чтобы вы нагрели. Ну, и чек. Я еще чек приложу. Вот. Вот чек за этот чебурек и чебурек.
Вы изложите свои соображения по поводу того, что юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель нарушил ваши права на безопасность реализуемой продукции. Можете нам написать жалобу, и этой жалобы нам будет достаточно для того, чтобы принять решение о проведении внеплановой проверки.
Как вы будете принимать решение? Вот у вас лежит чебурек, разломанный на две части, надкусанный немного, а там какая-нибудь гадость. Чек, жалоба. А вы будете еще думать, проверять или не проверять?
Но в данном случае чебурек нам фактически не требуется, достаточно, чтобы потребитель изложил то, что произошло с ним, каким образом были его права нарушены в письменной жалобе. И если, исходя из содержания жалобы, будет, да, действительно, что его права нарушены, но там конкретно усматривается факт нарушения его прав как потребителя, в таком случае мы примем решение о проведении проверки. У нас нет оснований в данном случае потребителю отказать.
А, и как 3 месяца назад не было, так и сейчас?
Точно так же, абсолютно.
Теперь чуть-чуть отвлечемся от лирических отступлений. И, собственно, к факту. А что тогда произошло с 23 января?
С 23 января вступил в силу федеральный закон, который внес изменения в некоторые законодательные акты. В частности, вот упоминаемый 294 закон. Если раньше единственный документ, которым регламентировалось порядок проведения проверки, это был 294 закон, теперь этот же закон допустил возможность издания других федеральных законов, которые могут устанавливать особенности организации и проведения проверок. Вот в этой части одновременно были внесены изменения в закон о качестве и безопасности пищевых продуктов, и этим законом установлено, что внеплановая проверка, предварительное уведомление о проведении внеплановой проверки не требуется. Но говорю, на практике в данный момент изменилось только в данном случае одно. Если проверка проводится в связи с контролем предписания, ранее мы всегда уведомляли за 24 часа, я не думаю, что здесь каким-то образом какие-то принципиальные изменения, поскольку лица, они сами так и они знают, что проверка будет в отношении него, поскольку ему выдано ранее предписание, а срок подошел. И еще основание какое? Вот это вот проверки, проводимые в связи с направлением требований прокуратуры и либо в связи с приказами, изданными в связи с поручениями президента правительства. Только вот в этой части изменения какие-то произошли. Что касается остальных оснований, там не произошло практически никаких изменений.
А можно я также попрошу вас чуть-чуть сдилетантить и на бытовой язык, на бытовую ситуацию перенести то, что вы только что сказали? Значит, ничего не изменилось, лишь внесены поправки, да, изменения в федеральный закон. А как это вот в быту-то это вот будет выглядеть?
Ну вот я говорю, пока что только одно изменение внесено в... Ну, то есть особенности, они только одним пока законом установлены, которые предварительное уведомление исключают при проведении проверок в сфере общественного питания, торговли пищевыми продуктами. Такое возможно, и закон сейчас 294 допускает возможность еще каких-то особенностей в дальнейшем, что будут еще в дальнейшем, возможно, особенности в части организации проверок, в части согласования с прокуратурой и так далее. Пока что этого ничего не принято, только вот то, что касается предварительного уведомления. Но если вот на такой более упрощенный язык, в данный момент только в том случае, ну, если нам, допустим, прокуратура нам направит требования о проведении проверок в отношении таких объектов, и причем они это нам требования должны направить не просто так, произвольно, им также должна поступить конкретная жалоба. И они в рамках прокурорского надзора нам могут направить требования, то ранее мы должны были предупреждать за 24 часа, теперь мы можем не предупреждать, проводить такие проверки без предупреждения. Ну и, соответственно, если поручение президента либо правительства. Но вдоль, в общей доли всех проверок, это проверки, ну, это очень маленькое количество. В основном по обращениям граждан.
Вам всегда санкция прокуратуры на проверку требуется?
Нет, санкция прокуратуры требуется только в случаях, если поступила информация о возникновении, на причинение вреда, либо об угрозе причинения вреда.
А в иных случаях вы проводите проверку?
В иных случаях согласие прокуратуры не требуется. То есть если нам поступила жалоба потребителя и усматривается факт нарушения потребительских прав, в частности прав на безопасность реализуемой продукции, санкция прокуратуры на проверку нам не требуется.
Как долго вы рассматриваете жалобу? Как быстро после проданного мне чебурека с гадостью внутри в чебурешную нагрянут ваши спецы?
У нас порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется 59-м законом о порядке рассмотрения обращений граждан. Нам на рассмотрение дается 30 дней. В исключительных случаях срок может быть продлен. Но мы же все понимаем, что жалоба жалобе рознь. Иногда может поступить такая информация, которая потребует принятия неотложных мер для предупреждения причинения вреда.
Крысиный хвостик в шаверме.
Ну, то есть у вас он в шаверме, вы уже съели, то есть фактически...
Но почему? Я не съел, я обнаружил. Я обнаружил, вам принес.
В течение 30 дней проверка будет проведена. Не могу сказать, может, она будет и через неделю проведена, может быть, и на следующий день будет проведена.
А ситуация, при которой, я не знаю, включается условная сирена у вас, и по специальной пожарной лестнице эксперты Роспотребнадзора прыгают вниз, садятся в машину, несутся по улице.
Все зависит от характера и степени угрозы причинения вреда. Бывают такие ситуации, когда действительно так и возникает и в выходной день, и ночью, и в любое время.
А примеры таких ситуаций?
Ну, примеры ситуации. Например, вспышка какая-то происходит, уже вред причинен, уже люди лежат в больнице, отравились. Но это одна ситуация, которую, ну, наверное, даже обсуждать не нужно. Также ситуация, связанная с жалобами родителей на условия каких-то организованных детских коллективов. Mm-hmm. То есть, когда изначально сама по себе угроза является значительной и может, по сути, повлечь за собой причинение, ну, достаточно серьезного вреда. В данном случае, безусловно, мы и ночью поедем, и мы оперативная служба, и организуем проведение лабораторных исследований в этом случае и так далее.
То есть, если вы сталкиваетесь с ситуацией, которую условно квалифицируете как очень опасную, вы выезжаете немедленно.
И, конечно.
Если вдруг вам кажется, что, ну, в общем, ничего не изменится в этой отдельно взятой чебурешной, то вы можете там попасть туда через неделю, через 10 дней. Хватает ли у вас сотрудников для проведения таких проверок?
Ну, нельзя так сказать, хватает, не хватает. Мы обязаны это делать, поэтому тут стараемся организовывать так, чтобы все успевали. Все жалобы, которые нам поступают. Если у нас нет оснований не проводить данную проверку, проверка будет проведена. Другое дело, и, наверное, я хотела бы, можно, пользуясь случаем, обратиться к гражданам, которые, соответственно, обращаются в наш адрес. Бывает, что сроки проведения проверки по какой-то причине затягиваются из-за того, что жалоба, которая нам поступает, она не содержит достаточно данных, которые, допустим, от субъекта предпринимательской деятельности, иногда реквизиты. Это не указываются правильно и так далее. Нам прежде чем... Мы видим, что ситуация серьезна, но мы не полностью владеем информацией о данном субъекте. Мы вынуждены предварительно какими-то путями устанавливать, кто это субъект и так далее. Mm-hmm. Поэтому убедительная просьба... Более подробную информацию, чем более подробно вы изложите свои доводы, свои факты, которые вы можете привести, тем мы оперативнее сработаем.
Людмила Архапчева, начальник отдела юрообеспечения и управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, у нас в гостях. Это «Бизнес-ланч». Вернемся через минуту. 13:21. Людмила Архапчева, начальник отдела юрообеспечения и управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Говорим мы про проверки Роспотребнадзора, проверки бизнеса. Я уже понял, что, в принципе, структура оперативная может выехать в любой момент через там 10 минут после поступления информации, но чаще всего все равно проходит какое-то время на, я так понимаю, работу с бумагами, уточнение, там, процедуры, да, и так далее и тому подобное, потом уже выезжают специалисты. Есть ли ситуация, при которой после поступления жалобы вы не выезжаете с проверками, то есть жалобу признаете ничтожной?
Бывает, поступает в наш адрес жалоба, которая не содержит информации о конкретных фактах. То есть описывается лишь субъективное суждение гражданина о том, что предприниматель якобы допускает какие-то нарушения, не проводя фактов.
Чебурек горький там, и так далее.
Да нет, подобное. Чебурек горький — это может быть типа основание для того, что подозревать, что ему некачественный товар проданы. Пишет, вот, допустим, такой-то, такой-то продает продукцию с истекшим сроком годности и так далее. Вот это не информация о фактах. Информация о фактах, он, вот я такого-то числа пришел в магазин по такому-то адресу, купил чебурек. Вот это информация о фактах. А информация о суждениях основаниями не может быть для проверки.
Понятно. То есть проверьте, пожалуйста, этот магазин, там не товары, а полная гадость.
Вот это да. Такие обращения, они не могут служить основаниями для проверки. И мы доводим эту информацию до граждан. Кто-то, понимая это, переформулирует свои доводы уже и нормально оформляет нормальную информацию. Но, как правило, повторные жалобы не поступают. То есть, видимо, и мы такое допускаем, что, возможно, какие-то случаи злоупотреблений отдельных личностей. У нас, к сожалению, закон не устанавливает ответственности за заведомо ложный донос о фактах нарушения законодательства. И, возможно, это жаль, поскольку, ну, действительно, есть такие случаи, когда жалобы не подтверждались. И вот особенно бывают случаи, когда, ну, имеет место факт недобросовестной конкуренции. Как пример, ну, возможно, будет интересно, мы привлекли в свое время к административной ответственности одного из производителей масла. Все, с ним закончили, но буквально через 2-3 недели после этого, в течение одной недели, нам поступило порядка 15 жалоб от граждан на, ну, на другое масло, то есть на другого производителя. Уже сам по себе подобный факт о том, что вот никогда жалоб на это масло не было, а тут вот бац, порядка 15 жалоб. Мы, безусловно, стали проверять эти жалобы, именно проверять заявителей, кто там указывается. Но после такой проверки эти жалобы не подтвердились. И если лица, которых мы вообще смогли найти, они открещивались о том, что они когда-то вообще такую жалобу писали. А один или два человека сказали, что их попросили от их имени направить жалобу. Соответственно, мы не пошли на проверку по этим жалобам.
А есть ли какие-то признаки, по которым вы выявляете явный подлог?
Ну вот я говорю, нету никаких признаков, но вот это все в каждом конкретном случае необходимо смотреть. Иногда невозможно определить, насколько обоснована данная жалоба, что действительно гражданин объективную информацию нам направляет.
Могу ли я манипулировать вами? Ну, вот так вот, руку на сердце положа. Реально ли манипулировать со стороны сотрудниками Роспотребнадзора, грамотно составляя жалобы, к примеру, на своих конкурентов? Не топорно вот так, как в случае с маслом, а вот действительно грамотно.
Поставив нас перед ситуацией, когда мы не имеем возможности не провести данную проверку.
Допустим, да.
Да я думаю, что это легко.
То есть, в принципе,
недобросовестные, ну, лица, граждане, которые, ну, допустим, какие-то сложились личные неприязненные отношения с предпринимателем, организовать направление подобной жалобы никакого труда не составляет. И я говорю, что очень жаль, поскольку у нас нет в административном кодексе ответственности за подобные действия, именно за заведомо ложный донос.
В таком случае можно ли поинтересоваться, как часто сотрудники, выходящие на проверку, возвращаются ни с чем?
Ну, вы знаете, на самом деле такого практически не бывает, поскольку, ну, в магазин в любой зайдите, начиная, если смотреть реализуемую продукцию, но на самом деле нарушения можно найти всегда. Вот всегда. Как у нас, как правило, у нас нету предпринимателей, которые, особенно в сфере пищевых продуктов, которые полностью бы соблюдали требования законодательства.
Это проблема предпринимателей или проблемы требований?
Я считаю, что здесь не проблема даже предпринимателей, здесь проблема, связанная с вообще с тем, что необходимо вносить изменения не даже в процедурные какие-то вопросы, которые связаны с проведением проверок. Необходимо изменять материальное право, а именно конкретные санкции конкретных статей кодекса, которые устанавливают конкретный размер административной ответственности.
Поясняйте.
Поясняю, в данный момент у нас существует норма, которая, ну, собственно говоря, за всю пищевку можно привлекать к административной ответственности, поскольку у нас требования к пищевой продукции регламентированы техническими регламентами Таможенного союза, как правило, то за любое несоответствие данных либо требований к пищевой продукции, либо к процессам, которые связаны с этими требованиями, существует норма 14.43 статья. Часть первая – это если не нарушение требований технических регламентов. Она так и гласит. Просто без формулировки конкретного события административного правонарушения, она общая – нарушение требований технических регламентов. И под нее, под эту норму, можно любые действия фактически по этой норме квалифицировать. И я вам просто сейчас обозначу, для юридических лиц штраф от 100 тысяч до 300 тысяч, если нет угрозы причинения вреда. Если есть угроза причинения вреда, а, как правило, она есть, особенно если касается пищевых продуктов, минимальный штраф для юридических лиц – 300 тысяч. Это минимальный штраф для юридических лиц. Дело в том, что подобный вопрос, он был на рассмотрении Конституционного суда. Насколько вообще конституционно устанавливать подобные жесткие административные санкции, при этом совершенно никакой вариации между фактом причинения вреда либо угрозой причинения вреда не разделяя. То есть у нас сейчас фактически одинаково наказуемо как причинение вреда здоровью, так и, собственно, лишь создание такой угрозы.
То есть если проверка выясняет, что продукты уже испорчены, это штраф, допустим, да? Если проверка выясняет, что продуктами испорченными уже кто-то траванулся, тот же самый штраф.
Да, фактически так. Но это еще не все. Дело в том, что даже сами по себе нарушения, которые создают угрозу, их нельзя под одну гребенку грести.
С этого момента, через 3 минуты, я напомню, программа «Бизнес-ланч». Говорим мы с представителем Роспотребнадзора Людмилой Архапчевой про проверки Роспотребнадзора. Сейчас новости. 13.33, мы продолжаем. Людмила Архапчева, начальник отдела юрообеспечения и управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Итак, значит, мы остановились вот на какой истории. Мы остановились на том, что регламенты, согласно которым проводятся проверки, мягко говоря, необъективны. И административные правила, по которым происходит этот процесс, местами слишком жестки.
Я бы, наверное, не назвала то, что именно регламенты необъективны. Я имела в виду другое. Я не считаю, что какие-то проблемы имеются именно с процедурными вопросами, связанными с порядком проведения проверок, например. Угу. Я полагаю, что для предпринимателей имеет в данный момент большую актуальность то, что у нас не совсем качественно и грамотно, юридически в том числе, прописаны санкции, именно нормы, которые устанавливают административную ответственность за совершение тех либо иных действий. Ведь у нас любая проверка, она в конечном итоге выливается во что? В административный штраф, ну, как минимум. Поскольку в ходе проверки, если есть выявлены какие-то нарушения. И предпринимателей беспокоят даже не сами проверки, а именно вот те административные штрафы, те санкции, которые потом в отношении этого предпринимателя применяются. Так вот, у нас, я полагаю, что проблема не с формой выявления этих санкций, а с самими нормами, которые устанавливают эту административную ответственность. Ну, то есть у нас слишком достаточно... Ну, широко трактуется события административных правонарушений, связанных с оборотом пищевых продуктов в том числе. У нас одинаково фактически наказуемо как действия, которые только создают угрозу причинения вреда. Ну, например, продажа с истекшим сроком годности, при этом если как таковой его факта продажи нет. В рознице продажей считается выставление в торговом зале этой продукции и предложение ее неопределенному кругу покупателей. Так вот, одинаково наказуемо фактически как вот выставление продукции в торговом зале с истекшим сроком годности, так и фактически продажу продукции, которая в дальнейшем привела к причинению вреда для здоровья там граждан.
То есть, если, допустим, сотрудники торгового зала не успели своевременно убрать просроченные на сутки чебуреки, магазин наказывается точно так же, как если бы уже кто-то траванулся.
Ну, слишком, как бы, очень малый люфт вот для подобных, для оценки подобных действий, для тех лиц, которые рассматривают данное дело.
А что делать? Что делать? Что пересматривать?
Необходимо, и мы уже... В свою очередь, я неоднократно об этом говорила и, в частности, выступала на конференции, которая проводилась у нас в органах прокуратуры, в краевой прокуратуре. Я об этом, я доводила до сведения нашей вышестоящей организации, что недостаточно нам вот в данном случае... именно допускать возможность назначения наказания ниже низшего предела. Я перед этим, перед перерывом хотела остановиться на то, что подобная ситуация была предметом рассмотрения Конституционного суда. В феврале Конституционный суд признал неконституционным такие жесткие санкции в отношении юридических лиц в связи с тем, что они во взаимосвязи с общими принципами назначения наказания, которые не допускают назначения наказания ниже низшего предела, он признал данные нормы неконституционными. У нас, вот, к сожалению, законодатель пошел по простому пути, не меняя сами нормы, которые устанавливают административную ответственность. Законодатель принял закон, который также недавно в силу вот вступил, который допустил возможность назначения наказания ниже низшего предела. То есть у нас кодекс фактически, он и так, красной линией субъективная оценка, вот этот субъективизм проходит. Он еще и больше этот субъективизм добавил. Теперь фактически, хотя он эту ситуацию описал как исключительную, у нас всегда, как правило, практика показывает, что исключительная ситуация, она у нас как за правило будет рассматриваться. И вот, ну, у нас фактически в данном случае должностные лица могут применять и могут назначать наказание ниже низшего предела вот по своему внутреннему убеждению.
Проще говоря, создается довольно обширное коррупционное поле.
Ну, я так полагаю, угроза этому есть.
Проводятся ли у вас внутренние проверки?
Конечно.
Вот по самой структуре Роспотребнадзора? Проверяете ли вы друг друга или кто-нибудь проверяет ли вас?
Ну, безусловно, у нас такие проверки проводятся. В частности, отдел юридического обеспечения, управление полностью рассматривает все жалобы. Мы их еще называем жалобы, где возможно подозрение на наличие коррупционной составляющей. Все жалобы, где обжалуются действия наших должностных лиц, где акты какие-то и постановления по делам об административных правонарушениях, полностью проводится всесторонняя проверка всех документов. И какие-то, к сожалению, ну, не к сожалению, наверное, вот, ну, ничего таких ни разу не было о том, чтобы, в частности, именно вот в, как бы, как сказать, имелись основания подозревать, что имеют место какие-то коррупционные моменты. Есть в определенного рода нарушения, допустим, которые допускают должностные лица. Мы по этим фактам применяем меры дисциплинарного воздействия к ним. Ну, соответственно, применяем какие-то меры, если, допустим, возможно восстановить права предпринимателей, мы можем, в частности, и отменить вынесенные постановления, если постановление обжалуется нам. Я еще раз хочу сказать, что их очень мало, подобных жалоб. И сколько вот мы выступала и в торгово-промышленной палате, на других совещаниях с общественными организациями, и я высказывала такое пожелание о том, чтобы активнее, если лица считают, если предприниматели считают, что их права нарушаются нашими должностными лицами, чтобы они направляли в наш адрес жалобы. Ну вот таких жалоб очень немного.
А почему?
Ну, я могу так сказать, что наши специалисты, они ну, соблюдают, они больше, как бы, для них это вот на самом деле не очень серьезно относятся ко всем этим вопросам, поскольку у нас, как бы, вообще очень открыта процедура вся проведения проверок, поскольку все акты о проведении проверок, они размещены у нас в электронном виде, я могу посмотреть фактически каждый документ, и я вижу, какие они решения принимают по выявленным нарушениям и так далее. То есть они здесь, в данном случае, они знают о том, что если они чего-то нарушат, это обязательно будет выявлено, и к ним будут меры предприняты. Поэтому, ну, возможно, я смею надеяться о том, что это наши специалисты такие грамотные стараются не нарушать прав. Если есть такие факты, я еще раз обращаюсь, пожалуйста, жалобы пишите.
У вас есть статистика, может быть, по... В принципе, выявленным случаем неправомерно вынесенных предписаний.
У нас статистика может быть только одна. У нас за весь прошлый год было отменено в части одно предписание по решению суда. Одно предписание. Все.
Из скольки?
Ну, обжаловалось порядка 40-50.
То есть в данном случае такой процент чистоты работы.
Ну, я так думаю, да, это имеет место и качество работы нашей. И... Поскольку данные предписания, они были предметом судебной оценки, и в рамках этой судебной оценки не только акт как таковой оценивался, но и предварительные действия наших должностных лиц в ходе выявления этих нарушений. И не было ни одного... Ну, вот я говорю, одно было признано, но в части. И там связано не с процедурой, там связано именно с оценкой. Именно оценкой нарушения как такового. То есть там было предписание в сфере защиты прав потребителей. Суд посчитал, что это не нарушение. Мы полагали, что это нарушение, но...
Обжаловать не стали?
Ну, там было бесполезно обжаловать, поскольку практика уже по этому вопросу устоялась. Когда мы выносили предписание...
А что за ситуация?
Там что-то, я не могу вспомнить, но это что-то связано с оценкой именно страхования, договоров страхования. Вот, мы полагали, и первая инстанция в свое время полагала суда, что это является нарушением. Вот не могу сейчас вспомнить, что это является нарушением. Мы, соответственно, так работали. Потом практика изменилась... Были, соответственно, на уровне высшего суда разъяснения даны, тоже, я бы так сказала, достаточно субъективные, и отражали только лишь одну позицию одних судов. Но наши суды вынуждены руководствоваться позицией вышестоящих судов, поэтому практика изменилась, и вот, к сожалению, может, не к сожалению, не могу так сказать, но было... Предписание в части признано незаконным.
И тоже. У нас остается буквально одна минута. Итак, значит, Роспотребнадзор, как раньше, выходил с внеплановыми проверками по определенной процедуре, так и сейчас делает это. Ничего не изменилось. С 23 января появились лишь новые статьи, новые законы, новые бумаги, опираясь на которые это можно сделать, но пока, собственно, для предпринимателей это ничем особенно не грозит. Как раньше Роспотребнадзор сотрудничал с прокуратурой, так и сейчас он это делает. То есть, по большому счету, никакого изменения в проверках Роспотребнадзора в отношении предпринимателей, работающих на рынке пищевой продукции, не произошло.
Нет.
При этом мы понимаем, что несовершенны нормы, правила, административные наказания и прочее, да. прочее. При этом мы понимаем, что очень большой процент предписаний может делаться... простите, субъективно сотрудниками Роспотребнадзора. И точно так же мы призываем всех жаловаться, если вы считаете, что сотрудники Роспотребнадзора некорректны в своих оценках и в своих действиях. Но жалуясь, опять же, помните, что из нескольких десятков жалоб прошлого года удовлетворена была судом только одна. Так?
В части даже. В части удовлетворена.
Всего лишь в части. Ну что ж, спасибо вам большое. Людмила Архапчева, начальник отдела юридического обеспечения и управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, была сегодня у нас гостем программы «Бизнес-ланч». Будем приглашать еще.